Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В эти дни либеральная Россия отметила 150-летие отмены крепостного права. Обсуждения начались, привязанные к символической дате 19 февраля по старому стилю 1861 года. Но хронологически, с учетом перехода со старого на новый стиль, юбилей наступил 3 марта, в день обнародования манифеста о конце рабства, падшего по манию царя-освободителя. Круглые столы партии «Яблоко» и клуба 19 февраля дают нам возможность выслушать мнение историков и политиков о том, что общего у эпохи великих реформ Александра II и современной России. Директор Государственного архива Российской Федерации профессор Сергей Мироненко считает, что при тактическом успехе реформ Александра II они в стратегическом пространстве XX века проиграли.
Главное свое внимание я хочу сосредоточить на вопросе, почему же она все-таки оказалась неудачной. Оказалась она неудачной, по-моему, совершенно очевидно, поскольку если через 70 лет после ее начала появились сталинские колхозы, и крепостное право в нашей стране было возобновлено с невиданной ни в 18-м, ни в 17-м, ни в 19-м, тем более, веке силой, то вряд ли можно говорить об успешности этой реформы. Она не сумела создать таких условий, при которых посадить всю страну на месячину, на трудодни, чего, так сказать, никогда не было во времена крепостного права, все-таки удалось. Позволю себе обратить внимание, что Россия, по крайней мере, начиная с Петра I, обращала свой взгляд на Запад. Запад был тем образцом, по которому Россия пыталась жить, хотела жить. Французская революция, Екатерина, Блаженная комиссия. Идеи-то все приходили с Запада. Но попадая на русскую почву, они сталкивались с невозможностью их реализовать в том виде, в котором их принимала образованная интеллектуальная элита российского общества. Но все равно хотелось быть похожими на Запад. Кто в России был движителем вот этих реформ? Кто был проводником идей, которые овладевали умами прогрессивного общества? Либеральная бюрократия. Вот либеральная бюрократия – это тот, сначала очень небольшой, а затем довольно значительный круг людей, которые были во власти, которые понимали и осуществляли эти реформы. Я глубоко убежден, что либеральная бюрократия при всем обаянии ее не способна на коренные реформы. Она плоть от плоти все-таки старого общества. Да, она осознала, да, она впитала идеи, да, но уничтожить строй, который ее, собственно говоря, и породил, она была не в состоянии. И именно в этом кроется, с моей точки зрения, двойственность этой крестьянской реформы. Для того, чтобы провести эту реформу, при неготовности экономической основы нужно было насилие. И это насилие было осуществлено. Хорошо ли то, что приходит к нам через насилие? Второе. И даже это насилие не было столь радикальным. В результате форма вышла половинчатой. Такое межумочное состояние продолжалось десятки лет. Отцы вот этой великой реформы понимали, что главное препятствие для производительных сил России – это община. С другой стороны, община была такой священной коровой. Никто покуситься на общину тогда, в 60-е годы, да и много позднее, не мог. Только революционные события начала 20 века подтолкнули великого Петра Аркадьевича Столыпина на вот эти вот столыпинские реформы. Реформа 61-го года не достигла своих результатов. Не достигла того, на что были нацелены усилия тех людей, которые ее готовили. Главной целью реформы 61-го года и столыпинской реформы это было создание класса среднего, вот той самой, может быть, буржуазии, третьего сословия. Эта цель не была достигнута, и в результате мы и имеем то, что мы имели в 30-е годы, совершенно иное устройство сельского хозяйства, нещадное ограбление деревни для усиления имперских амбиций нашего государства.
Тезис профессор Сергей Мироненко уязвим, как будто не было полувековой модернизации России, проходившей, несмотря на проведение двумя царями на протяжении четверти века открытых политических контрреформ, подрывавших сделанное Александром II. Социолог Георгий Сатаров возразил историку Сергею Мироненко.
Вообще-то я не знаю ни одной реформы в мире, которая по каким-либо критериям является удачной. Ну, я напомню, что потрясающая, замечательная, принятая американскими конституция привела к рабству, потом к гражданской войне. Можно ли считать политическую реформу, начатую американской конституцией, по этой причине удачной? Я напомню, что история становления французской демократии – это череда революций. Более или менее об успешности можно судить на самом деле по неким долгосрочным последствиям реформ в условиях фантастического желания последователей уничтожить эти реформы. И в этом смысле, например, нам пока еще рано судить о, скажем, успешности модернизации, ну, скажем, 90-х годов. Ну, просто еще времени недостаточно прошло, мы не знаем, что будет дальше. А если говорить об Александре, то это одна из самых успешных трансформаций. Я приведу только один пример. Одним из оснований победоносного движения демократии в Западной Европе были независимые университеты. И я напомню, что одной из реформ Александра II, которая началась через два года после освобождения крестьян, была университетская реформа. Я напомню также о следующем практическом обстоятельстве. До 1963 года Россия, преобразованная могучей волей Петра и так далее, не дала ни одного ученого Европе. Ни одного. У нас есть Ломоносов, которого мы в европейском контексте вспоминаем только одним способом. Закон Ломоносова-Лавуазье. И все. Через 20 лет после университетской реформы Александра II у нас был колоссальный всплеск науки. Это была биология, это была химия, это была математика, это было право, это была социология. Напомню, что у нас, поскольку наша правовая школа была школой естественного права, то она, естественно, была тесно взаимосвязана с социологией. Я напомню, что Петерим Сорокин был основателем американской социологии, изгнанный. Историки, потрясающие мыслители по сравнению, с этой раболепной карамзинской традицией. Но важно не то, что они появились. Важно то, что несмотря на на откат 80-х годов, это мелочи, несмотря на физическое уничтожение людей и целых школ во времена так называемой сталинской модернизации, этого импульса хватило почти до нашего времени. Возможно, нынешние реформы они полностью уничтожат, просто люди их не уничтожают, они физически уезжают из страны, школы гибнут, и, возможно, действительно это будет конец Александровского импульса. Но тот колоссальный всплеск науки, тот колоссальный вклад, который в мировую науку дала Россия в результате появления свободы. Свободы мыслить, свободы творить. И в этом главный смысл Александровских реформ. Свобода и в сфере права, и в сфере муниципального управления, говоря современным языком. Я уж не говорю об освобождении крестьян. Сколько сил понадобилось Сталину для того, чтобы уничтожить успешных крестьян?
Профессор высшей школы экономики Андрей Медушевский уверен, что реформа Александра II – революция сверху. И если современной России суждено совершать успешную модернизацию, она должна опираться на достижение великих реформ.
Подходя к великой реформе, я думаю, что ее следует рассматривать как пример радикальной модернизации, либеральной, безусловно, осуществляемой в правовых формах и создающей новую картину мира. Можно определить великую реформу как настоящую революцию сверху. Великая реформа – это пример успешной правовой модернизации традиционного общества. Это продуманная концепция реформ. Во-вторых, это осуществление преобразований на базе определенного социального консенсуса, закрепленного в праве. И в-третьих, это радикальность изменений, то есть невозможность повернуть ситуацию вспять. Реформа создает новое социальное качество. Суть реформы – это движение от феодального сословного общества, основанного на старой традиционной социальной иерархии, к гражданскому обществу и правовому государству. Осуществить все цели французской революции, не использовав, однако, ее средств, избежать крушения общества, кровопролития, гражданской войны и диктатуры. Реформы открывали путь выхода из авторитарной политической системы, абсолютистского государства. Сначала к дуалистической монархии в ограниченных конституционных формах, а затем, возможно, и к республике. В целом, таким образом, Великая реформа – это пример, причем единственный в истории России, успешной демократической модернизации традиционного общества, осуществляемой правовым путем, по плану, в соответствии с первоначальным замыслом и установленными сроками, а главное, с сохранением права собственности, социального консенсуса и правовой преемственности.
Говорил профессор Андрей Медушевский. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Историк, профессор Московского государственного института международных отношений Андрей Зубов видит в реформах 1861 года в первую очередь спасение России от деградации.
Вот давайте все представим на минуту, что Александр II сохранил бы свои взгляды, которые он имел, когда был великим князем. А известно, что Александр II был очень консервативен, когда он еще был просто великим князем. Он был, скажем, правее своего отца. И очень возможно он остался при своих взглядах, если бы не объективная реальность, если бы не советники. Мы должны ясно сознавать, что великие реформы – это не плод решение Александра II, хотя, конечно, волевое решение главы государства всегда очень значимо. Это настойчивая деятельность того, что мы называем обществом. Давайте представим себе на минуту, что эти реформы бы не прошли. Россия при Николае Павловиче деградировала не только в моральном смысле, не только в глазах Европы. Деградировала чисто в экономическом смысле. Сократились самые важные экономические показатели. Выплавка чугуна, добыча угля. Россия явно шла вниз. С другой стороны, с каждым годом возрастало количество крестьянских восстаний, возрастало количество выявленных эксцессов крепостного права. Россия ждала с ужасом, ну а кто-то и с надеждой, как Герцен, ждали новой Пугачевщины. То есть можно сказать, что если бы в 60-е годы, 61-68 не прошла бы серия великих реформ, то Россию бы ждал в конце 60-х, в начале 70-х годов революция, аналогичная той, что погубила Россию в 1917 году, еще, может быть, более ужасная из-за еще более плохой структуры социальной и еще большей ненависти крестьянства к помещикам, которая была отчасти смягчена все-таки 50-летним периодом после отмены крепостного права. Россия выждала катастроф. Вот эти реформы, они спасли Россию от катастроф. Вопрос шелся, как освободить крестьян так, чтобы они после этого не восстали, и как освободить при этом крестьян с землей так, чтобы помещики, дворянство, опора старого режима не стали его бы худшими противниками. Потому что все-таки дворяне внесли немалый вклад в дело России. Это не нынешние, там, скажем, какие-то коррумпированные чиновники, которые только сосут и ничего не делают. Это были действительно люди, которые кровью своей, умом своим, в гражданской, военной системе очень много сделали для России. Поэтому просто их лишить всего, сделать их люмпенами было политически опасно и нравственно невозможно. А отбирать у них означало тоже вещь совершенно невозможная, потому что тогда бы они были недовольны. Не давать крестьянам землю тоже невозможно. И, наконец, денег, чтобы все это сделать, покрыть из резервных фондов, как могли бы многое сделать у нас в лучшие нефтяные годы, да и сейчас, наверное, отчасти еще можно. Тогда было тоже невозможно, потому что после Крымской войны Россия была полностью разорена. Самое простое, это было вообще ничего не делать и ждать, что авось рассосется, как у нас до сих пор очень часто поступают политики. Слава Богу, что убежденные своими советниками, в общем-то, из нравственных соображений и соображений просто личной безопасности, трудно сказать, что тогда перевесило у Александра II, он пошел по пути этих великих реформ. Была проведена не судорожная одна реформа, а была осуществлена целая система реформ, которые были продуманы заранее. И даже их последовательность была продумана заранее. Если освобождать крестьян, то они должны быть полноправными гражданами, если не всего государства, своего сообщества. Значит, необходимо земское самоуправление. Создание самоуправления, настоящего городского самоуправления и земского сельского самоуправления. Но этого мало. Если самоуправление и гражданские права, то должен быть свободный суд. Обязательно. Без этого бюрократия делает самоуправление фикцией. Значит, соответственно, должен быть свободный суд, независимо от бюрократии. Вы сами понимаете, какой кровью бюрократия отрывала от себя эту привилегию и денежную. Не было более коррумпированной части Николаевской России, чем бюрократический суд. И, естественно, властную. И однако же на это пошли, был создан суд присяжных, независимый суд. Следующий очень важный момент – отмена предварительной цензуры. В этой системе был, правда, один срыв. Это попытка восстановления в Польше автономии. Эта попытка закончилась вторым польским восстанием, в общем, катастрофой. И это во многом породило незавершенность реформ вообще и развернуло Александра к такой охранительной политике. И мы видим, что без политических органов властных от воли государя, от его настроения, от его эмоций зависит очень много, и это, конечно, тоже недопустимо. Это тоже для нас большой очень опыт великих реформ. Государь убеждал, особенно граф Ларис Меликов, к созданию какого-то формы соборного управления, законосовещательного собора или административных комиссий, но это так и все не пошло дальше проектов, и потом наступила гибель Александра II и эпоха контрреформ. Но для нас очень важный опыт, что система реформ никогда не может проводиться авторитарной властью. Может быть, не в первый момент, но очень скоро необходимо обязательно создание публичного, общественного, законодательного, свободного, реального свободного собрания. Потому что даже благая воля реформатора всегда наталкивается на массу фобий, страхов и неудач, которые человек в одиночку практически никогда понести не может. Таким образом, великие реформы дают нам огромное количество опытов и положительных, и отрицательных. Но главный, конечно, опыт великих реформ – это то, что реформировать такую страну, как Россия, в сторону большего доверия к человеку, к обществу, от убеждения, что народ дурак, возможно и необходимо.
Профессор кафедры истории Средневековья и раннего нового времени архивного факультета историко-архивного института РГГУ Михаил Давыдов полемизировал с Андреем Зубовым.
Я не очень согласен с тем, что в конце 860-х годов там Россия ожидала бы революции, если бы не было отменено крепостное право. Боюсь, это натяжка. Дело в том, что надо хорошо понимать, что главным двигателем реформ был сам Александр II. Если бы не воля Александра II, светлая, мужественная воля, конечно, ничего бы не произошло, ровно потому, что вопрос о кризисе крепостнического хозяйства в первой половине 19 века историками как минимум не решен. После войны с Наполеоном полтора царствования прошло, валовые показатели развития всего растут. Вот этого кризиса не видно. 200-летие крепостного права в 849 году империя встретила в очень комфортном положении. Только что задавили венгров, под ружьем миллион штыков, все очень хорошо. И если бы не Крымская война, совершенно неизвестно, что бы, так сказать, там далее. Но даже и после Крымской войны здесь есть очень четкий индикатор. Необходимость отмены крепостного права была очевидна меньшинству общества. Вот декабрист Басаргин писал, уже вернувшись из Сибири, что в наши годы примерно 5% дворян, ну, людей общества, понимали, что надо освободить крестьян. Сейчас уже, наверное, треть. Третий – это уже после Парижского мира 1856 года. Так что вот уровень сопротивления, который надо было ломать Александру II и реформаторам, не очень понимали и современники, тем более его не очень понимают и потомки. Крепостное право могло простоять и 10 лет, и 20 лет. А число так называемых восстаний, просто поверьте, смешно. 0,05% на 330-350 тысяч сельских поселений России с середины 19 века. О другом шла речь. Власть наконец поняла, вот то, чего не понимал Петр I, что между техническими научными достижениями Запада и правовым режимом в стране есть связь. Петр этого в начале, там, в конце 17-го, в начале 18-го не понимал, а вот в середине 19-го Александр II уже это понимал. Что недостаточно построить там какие-то новые заводы, потому что было ясно, что на крепостной мануфактуре ни паровоза, ни парохода, ни рельсов даже не построить. Настало другое время, другой век. И ясно, что крепостное право вот стало первой и главной в той серии масштабных реформ, которую мы наблюдаем в 1860-х и, в сущности, вплоть до конца 70-х годов, считая, что армия реформировалась вплоть до гибели Александра II. Я хотел бы развить вопрос о неудаче задуманного, декларированного 19 февраля. Дело в том, что гвоздь реформы состоял в том, что по завершении выкупа 23 миллиона крепостных получают права мелких собственников. Они имеют право землю выкупленную собрать воедино и сделать то, что в будущем будет называться понятием отруб, хутор, который был, разумеется, и так и в то время. И вот роковое, на мой взгляд, значение для судеб русской деревни и вообще судеб России имело то, что это главная идея манифеста и положения 19 февраля с течением времени ушла в тень, отошла на второй план. То есть те ограничения, которые временно накладывались на жизнедеятельность крестьян, получивших гражданские права, право распоряжения землей было ограничено, прежде всего в целях фискально-финансовых и полицейских. Эти ограничения временные стали постоянными. И это очень важный момент, который, как мне кажется, позволяет нам глубже посмотреть на причины этой неудачи. Крепостническое мышление было свойственно всем. Крестьянам это совершенно понятно, они другой жизни не знали. Но образованный класс, как бюрократия, так и все те, кто умел читать, они выросли в крепостнической системе мышления и иначе жизнь оценивать не могли. Я вижу отношение к крестьянам как особой породе людей, как к не вполне людям, к недоразвитым людям, к людям второго сорта. Привычка командовать крестьянами никуда не исчезла ни из голов бюрократов, просвещенных или непросвещенных, не очень важно, не из голов интеллигенции и образованного класса. В основе действий и бюрократии, самых правых, вот, вроде Победоносцева. Община – это средство предохранения от пролетариата. Община – это право, нужна община для поддержания стабильности, как они считают. Самым левым община нужна для проведения социалистического эксперимента. А либералы беспокоятся о состоянии крестьян, именно как крестьян, как национальные святыни, вот вроде шапки Мономаха, царь Колокола, царь Пушкин. Русский крестьянин – это такое уникальное творение природы, которое надо сохранять всеми силами. Русских крестьян надо сохранять ровно так, как они живут, в общине. В основе всех действий и правых, и левых, и тех, кого тогда называли либералами, лежало одно – банальное стремление управлять миллионами крестьян. Но это управлялось.
Говорил профессор историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета Михаил Давыдов. После выпуска новостей «Радио Свобода» «Великие реформы Александра II и путинская Россия. Часть 2».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Президент России Дмитрий Медведев считает, что женщины вполне могли бы использовать материнский капитал на собственное образование. Об этом он сказал сегодня на встрече с многодетными матерями в преддверии 8 марта. Президент подчеркнул, что выступает против того, чтобы материнский капитал направлялся на образование отца. Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков прислал на «Радио Свобода» адреса трех больниц, которые получат оборудование, закупленное на деньги от благотворительного концерта с участием Владимира Путина и звезд Голливуда. Похороны четверых российских пилотов, погибших при крушении самолета Ан-148 в Белгородской области, пройдут в среду в Воронеже. В подмосковном городе Лосино-Петровский прошла акция протеста местных жителей, недовольных качеством питьевой воды. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, смягчающий наказание за нетяжкие преступления. Президент США Барак Обама заявил, что США и их союзники по НАТО по-прежнему не исключают проведение военной операции в Ливии с целью остановить насилие в этой стране. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил против иностранного военного вмешательства в эту страну. Президент Пакистана Асиф Али Зардари заявил, что отдельное недопонимание и частные происшествия не должны стать поводом к недоверию в отношениях Исламабада и Вашингтона. Отношения между США и Пакистаном ухудшились после недавнего инцидента в Лахоре, где сотрудник консульства США в ходе бытового конфликта убил двух пакистанцев. Вице-президент США Джо Байден прибыл в Финляндию, первую страну, которую он посещает в ходе турне по Европе. Из Хельсинки Байден направится в Россию, где встретится с президентом Медведевым и премьер-министром Путиным. В понедельник в Тунисе было приведено к присяге новое, уже третье правительство после свержения президента Бен Али.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Продолжаем разговор о великих реформах Александра II и современности. Почему произошло преображение казенной Николаевской России с ее вертикалью власти, когда буквально через несколько лет миру явилась бурно модернизирующая страна, свободные университеты, вольнолюбивая пресса, независимый суд, сословие новых предпринимателей? И как это соотносится с сегодняшним днем России? Географ и политолог Дмитрий Орешкин доказывал, что успешные реформы Александра II столкнулись с политическими ограничителями. Это происходит и сегодня.
Задача реформы 61 года была в том, чтобы, говоря современным языком, значительно увеличить число активных в экономическом, социальном и правовом смысле субъектов, которые друг с другом конкурируют. И мне кажется, эта задача была решена. Во всяком случае, после этого мы наблюдаем всплеск роста населения, всплеск роста городских поселений, стремительное развитие дорожной сети, децентрализацию управления, появление, хотя очень ленивого, медленного, пассивного земства, но все равно земские больницы, земские школы и земских тех же самых дорог. Царская Россия за 25 лет построила железных дорог больше, чем Британия за 30 лет. И если взять общие официальные темпы прироста железнодорожной сети, то к концу 19 века прирост составлял примерно 3000 километров в год, что выше, чем прирост железнодорожной сети в лучшие годы сталинской индустриализации с 28 по 40 год, когда модернизированная сталинская промышленность давала только 2,4 тысячи километров железнодорожного пути в год. То есть, на самом деле, имел место совершенно очевидный откат. Понятно, что все это экономическое празднество сопровождалось серьезными проблемами. Там голода 90-х годов, чудовищной коррупции при распределении тех же самых подрядов на строительство железных дорог. Но при кипении бульона всегда образуется пена. От этого никуда не денешься. Надо иметь в виду другое, что вот помимо этой задачи, направленной на увеличение числа конкурирующих экономических, свободных, экономических, социальных и правовых субъектов, неважно, люди это или там кооперативы, общины, какие-то новые товарищества, главное, что их делается больше, они чем-то занимаются. Но чем их делается больше, тем сильнее они расшатывают прежнюю систему ценностей государственничества. Значит, я бы ее обозначил таким образом. Во-первых, конечно, это самодержавие. То есть человек, который отвечает перед Богом за эту богоспасаемую землю, прямо отвечает перед Богом, лично отвечает перед Богом и перед народом, и он, естественно, хочет сохранить за собой право принимать такие решения, которые он решает. Связанная с этой же концепцией в географическом смысле идея гиперцентрализации, когда из столицы решается все, и, соответственно, унитарного пространства. Связанной с этой же идеей нерушимость границ и территориальная экспансия. И связанная с этой же идеей государственного централизма и моноцентризма идея идиократии, то есть царь как прямой ставленник Бога. Когда начинается увеличение числа самостоятельных экономических, социальных и правовых субъектов, естественно, они начинают качать в себе права. Города требуют особых прав, города требуют самоуправления и в наглую заявляют о том, что стране необходима конституция, что, конечно, глубоко оскорбительно для государя-императора. Выросшая на реформе публика объективно подтачивает те замечательные ценности, которые в его сознании присутствуют точно так же, как в сознании большинства из нас. Соответственно, есть две стенки в развитии историческом России. Одна стенка связана с неэффективностью экономики. Если мы замораживаем ее, чтобы не было того, сего, пятого, десятого, чтобы не было конкуренции, чтобы люди там не заморачивались насчет своих прав, то держава стоит крепко, надежно, не развивается. Если мы ее размораживаем, мы испытываем стрессы, и бюрократия не готова на эти стрессы адекватно отвечать, связанные с нарушением наших осознанных или неосознанных святынь земли русской. Вплоть до утраты управляемости из единого центра и нарушения территориального единства нашей страны. Опыт реформы показывает, что наш путь – это зигзаги между двумя недопустимыми вещами. С одной стороны, полное торможение экономики, с другой стороны, распад территории и крушение монолитности нашего государственного мышления. И вот мы, как теннисный мячик в этом узком коридоре, скачем от стенки к стенке. Сейчас, вполне естественно, в виде реакции на либерализацию 90-х и связанные с этим утрата государственного контроля и распада территориального пространства, мы отскочили в противоположную сторону, которая называется застоем. Понятно, что выход из этого может быть только один, но вопрос, с моей точки зрения, в том, как мы к этому выходу придем. Все равно мы пойдем к либерализации, но просто перед этим, наверное, сторонники державных ценностей инстинктивно попытаются завинтить гайки еще глубже. И чем дальше этот будет процесс продолжаться, тем дальше мы отскочим в противоположную сторону в ограниченной перспективе. Соответственно, мне кажется, единственная наша стратегия – это тупо повторять власть придержащим, что если вы будете слишком долго примерзать задницей к одной стенке, то когда все оттает, вы как медуза шлепнетесь на другую стенку и растечетесь.
Политолог Андрей Рябов обратил внимание на то, что в России сложился феномен так называемой исторической политики, то есть приспособление образа прошлого под сиюминутные задачи правящей группы.
Русская история интерпретируется как борьба двух начал. Государство, которое может позволить себе быть неэффективным, несправедливым, но безальтернативным, поскольку альтернативой ему является только хаос, который рождает еще более кровавых чудовищ. И, собственно говоря, вот вся как бы парадигма российской истории туда умещается. Насколько я помню, последний такой вот феномен, всплеск исторической политики был в феврале 2007 года с юбилеем февральской революции, миллионным тиражом изданного брошюра Солженицына, который был призван убедить российского гражданина, обывателя, если угодно, в том, что вот посмотрите, вот попробовали, да, и что получилось. Историческая политика – это не только выступление историков, это и колоссальное производство массовой кинопродукции, помните эти документальные фильмы с незнающими упрека такими благородными рыцарями русской военной разведки и департамента полиции, да, защищающие это государство. С этой точки зрения, конечно, отмена крепостного права не вмещается в эту парадигму. Альтернатива никак не вмещающаяся в современную интерпретацию. Гражданское общество, его организации, демократические и политические партии должны сформировать альтернативное понимание истории, в котором, безусловно, это одна из ключевых дат, которая обозначила возможность России движения по универсалистскому пути капиталистического развития. Другого просто человечество еще не придумало. Транслировать вот это, да, в общественное мнение.
Говорил политолог Андрей Рябов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим о параллелях между реформами, которые начал Александр II в XIX веке, и нынешним временем, имеющимся запросом части просвещенного общества на модернизацию, не только технологическую, но и политическую. Один из лидеров партии «Яблоко», профессор Высшей школы экономики Григорий Явлинский, обозначил на основе анализа реформ 1861 года главные задачи современной модернизации – доведение до конца предыдущих преобразований, обеспечение равенства всех перед законом, разделение властей и гарантии права собственности.
Главная проблема России с точки зрения реформ – это отрыв от европейского времени. Если он происходит очень большой, потом начинаются очень большие проблемы. И особенности скорости времени. Вот мне кажется, что сейчас скорость времени невероятная. просто неверно, несопоставимо. То, что тогда от 1861 года до революции там прошло 50 почти лет, это сегодня это меряется совсем другим временем. А второй момент, мне кажется, а ведь обратите внимание, сегодня держится в большой тайне, наверное, выжидают какого-то особого момента объяснить людям, что такое модернизация. Не хотят объяснять. Вот затаились и не говорят. Ну, время от времени показывают, там, телефон какой-нибудь новый, или вот Сколково там красивые здания построили. А что это такое модернизация? Просто не рассказывают. Это как при перестройке. Когда Михаил Сергеевич спрашивает, что такое перестройка? Он говорил, живое творчество массы, все. Кончилось тем, что все ЦК рухнуло просто. Она не понимала, что это такое. Но мне кажется, что мы это можем сформулировать. Вот особенно на фоне и на базе анализа реформ 1861 года. И получается, что есть аналогии, что есть параллели. Первый принцип – это продвижение к тому состоянию положения, когда закон равный для всех. Одинаковое соотношение к законам всех граждан. Я думаю, что на сегодняшний день это абсолютно первый вопрос. Причем он первый для всех. Для любых политических групп. Для демократов, не демократов. Для кого угодно. Для националистов. Для кого хочешь. Разделение власти. Ну, собственно, все уложения 1864 года, они к чему вели? Они вели к независимости судей. Но опять же, это был шаг к разделению властей. Глубинная суть-то в этом. Во-первых, первый пункт, чтобы закон был одинаковый. Второй, чтобы суд мог действовать по этому закону и не зависеть. И третье – собственность. Мы же так и не сделали частную собственность со всеми этими 90-ми годами. Собственность частную не сделали. У любого можно все отобрать. Всем можно пользоваться, когда ты к этому не имеешь никакого отношения. То, с чего начинался 91 год, и, кстати, то, с чего начиналось 1861 год, чтобы наделы были, как я понимаю, земли, чтобы был мелкий производитель, средний производитель. То, ради чего 90-й год, первый, там, происходил 92-й. Нет, это не получилось, тогда не получилось. И сейчас, мне кажется, что вот эти три вещи модернизационные, равенство перед законом, разделение властей и собственности, это те же самые, что были тогда. Мы опять начали реформу, да, заработали на них. Еще как. У нас даже в кризис. 2008 год везде кризис, а у нас растет число людей, входящих в списки, имеющих активы более миллиарда долларов. Значит, этот механизм, в общем-то, они как-то примерно сохранились. Так вот, что из этого получается? А из этого получается, что можно проводить параллели, но с учетом другой скорости времени. Тогда были контрреформы. Сейчас вообще-то говоря, дело-то по-другому стоит. Я не очень вижу контрреформу. Я сейчас это вижу как-то, как развитие того, что сделали. Вот сделали так, что развитие этого приводит к тому, что мы имеем сегодня. Так то и заложили базу, что в основном, не во всех элементах, но во многих принципиальных элементах развитие того, что было сделано в 90-е годы, с абсолютно неизбежной объективной необходимостью ведет к тому, что мы имеем сегодня. Пару лет назад, когда было 70-летие 17-го года, когда было 70-летие февральской революции, ведь тогда официальная позиция властей была в чем? В том, чтобы популяризировать Александра Исаевича, его старую статью, о том, что царь не должен был свергаться, а он должен был вынуть пулеметы, расстрелять всю эту толпу, и все было хорошо. Наши начальники сегодняшние пропагандировали активно вот эту вот идею. Все процессы, которые начались с Крымской войны, все игнорируются. Все процессы, неспособность Николая II ничего делать, его метание с этой Государственной Думы, все отметается. Масштабы коррупции отметаются. Состояние армии в условиях Первой мировой войны отметается. Вся статистика, которая, кстати говоря, блестяще была сделана академиком Струмельным относительно того, какие вообще возможности были у русской армии в этой войне, учитывая коррупцию, учитывая состояние промышленности, все отметается и завершается только одним вопросом. Вот надо было чернь пулеметами крошить, и все было бы хорошо. Это очень опасное представление, полностью игнорирующее исторические уроки реформ. Боюсь, что нас ожидают очень существенные события. Я не знаю, когда, я не знаю, в какой форме, но думаю, что если мои попытки проводить хотя бы и умозрительные аналогии справедливы, то уроки, которые мы сейчас обсуждаем, имеет прямое отношение к сегодняшнему дню, но более того, имеет прямое отношение к завтрашнему, послезавтрашнему. Потому что когда новое руководство страны придет еще на 12 лет, и общий промежуток будет 24 года, вот мне кажется, что крестьянское сознание нашей номенклатуры из этого сделает такую борьбу с коррупцией, что мы победим просто сами себя. Мне кажется, что нам есть чего опасаться.
Подвел итог один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский. В переменах 150-летней давности есть отчетливый нравственный элемент. Высшая бюрократия во главе с царем осознала, так жить больше нельзя, и поэтому государь действовал решительно, преодолевая сопротивление дворянской среды. Я спросил научного руководителя факультета политологии Высшей школы экономики Марка Урнова, есть ли в России сегодня у правящего класса такое понимание ситуации, которое было у элиты Александровского времени.
Та элита была органически связана со страной. И для нее бытие в стране было тождественно бытию вообще. У нынешней элиты, у значительной части элиты, связи со страной просто нет. Я думаю, что очень много народа прекрасно понимает, куда катится страна, прекрасно понимает, что если так дело пойдет, то лет через 10, максимум 15 просто мы не будем жить в границах, в которых мы живем. Но логика лучше у нас, чем в ТАСС. Отсюда просто бешеная коррупция. Бери, пока находишься на месте, а там будь что будет. Вот и все. И иное отношение к реформам. Те хотели реформировать, потому что им было здесь нужно жить. Нынешняя значительная часть элиты реформ не хочет, потому что для них это, на самом деле, потеря коррупционных доходов, ну и, соответственно, обессмысливание бытия. Вот и все.
А выход из этой ловушки стабильности, псевдостабильности, он есть вообще?
Всегда может быть что-то и произойдет. Шансов очень мало, потому что действительно в настоящее время большая часть, вот так мне представляется, большая часть элиты не заинтересована в изменениях по коррупционным соображениям. Вот если вдруг совесть начнет все-таки просыпаться и лезть каким-то образом, то меньшинство, которое реально заинтересовано в реформах, окажется сплоченным и перетянет на свою сторону дисперсных пока еще сторонников реформы, тогда да. Но пока что мы имеем вещь странную. Разного рода социологические опросы показывают, что на среднем уровне там чиновничество, на среднем уровне армии, разного рода других структур заинтересованность в реформах есть. Мы видим, что есть отдельные люди наверху, которые заинтересованы в реформах, но когорта коррупционная, она на сегодняшний день куда более мощная, куда более организованная и сопротивляется пока что достаточно эффективно. Впрочем, какие-то признаки расколов, неуверенности все-таки существуют. Ситуации, когда вдруг помощница судьи Данилкина начинает публично рассказывать о том, что реально происходит, и власть на это не может реагировать. Когда по тому же делу Ходорковского вдруг президент дает санкцию на общественную экспертизу, судебное сообщество, когда вяло себя ведет, обращается в Конституционный суд, а председатель Конституционного суда всегда очень осторожный, вдруг отказывает объявлять это дело неконституционным. И многое вот такого вот происходящего все-таки показывает, что что-то начинает трещать. Уход, который регистрируют все социологи, значительной части людей, которые в «Единой России» были из партии. Дикая озабоченность верхов, что партия начинает проваливаться отсюда. Вот эта идея реформировать справедливую Россию в партии, которая будет аккумулировать националистов. Вот какие-то вот странные, иногда глупые, иногда неэффективные движения, они свидетельствуют о том, что начинается растерянность. Всегда, когда страх и растерянность происходит наверху, всегда это оборачивается странными, неэффективными, непродуманными и неумными действиями. Вот сейчас мы вот это вот имеем. На самом деле, если так параллели проводить, то мне это напоминает в какой-то степени поздний Горбачевский период. Скорее похоже на накопление таких вот капелек недовольства во всех структурах государства и в общественном мнении. Вот если эти капельки недовольства структуризируются и начнут поддерживать ту часть верховной элиты, которая реально заинтересована в реформах, тогда может что-то произойти. Произойдет ли? А Бог его знает.
Известный экономист Михаил Дмитриев чрезвычайно актуализировал дискуссию о реформах XIX века и современных преобразованиях.
Мы оказались в ситуации, когда экономический кризис подорвал доверие к существующим политическим институтам и лидерам нашей политической системы. Это доверие подорвано необратимо. Проблема политической трансформации в ближайшие месяцы вынуждена выдвинуться на первый план в общественной дискуссии. У власти не осталось реальной свободы политического маневра для того, чтобы проводить ответственную эффективную экономическую политику, и вне политических преобразований эти проблемы уже решены быть не могут. Это, скажем так, единственная достаточно уверенная констатация, на которую я могу решиться. Но есть несколько вещей, которые для нас являются вопросами. Вопросами, на которые необходимо быстро искать ответы, потому что они лежат в плоскости будущей политической трансформации страны. Во-первых, вопрос относительно самого перехода, как он может осуществляться в конфронтационной или в более мягкой форме социального и политического диалога и достижения консенсуса, на мой взгляд, является второстепенным по отношению к ряду других вопросов. Он вопрос краткосрочный. Мы не видим оснований полагать, что возможен только какой-то один формат перехода. Либо острая социальная конфронтация, то, что мы наблюдаем на Ближнем Востоке, либо же более мягкий консенсусный тип трансформации политического режима. И то, и другое пока теоретически возможно. Но не это главное. Главное то, что получится в результате. То, что необходимо России, это политическая система, которая сохранила бы устойчивость, обеспечила бы возможность проведения ответственных, сложных социальных и экономических преобразований и устойчивой экономической политики. Недопустима украинизация страны, как это произошло на Украине 10 лет назад. Такой риск, к сожалению, является очень высоким. Мы не знаем, как этого избежать, по крайней мере, с точки зрения наших представлений о ситуации. Второй источник риска, на который мы тоже не знаем, не имеем готовых ответов, это Кавказ. Проблема Кавказа в том, что это не модернизированная часть России, у нее своя логика модернизации, которая растянется еще примерно на два поколения. Объективно, в любом формате, сегодняшнем и будущем, Кавказ тормозит модернизацию страны. Отделение Кавказа не решает этой проблемы, как отделение от собственной тени. Это невозможно, потому что отделенный Кавказ все равно будет соседом России, примерно то же самое, что иметь Афганистан рядом с Ростовом-на-Дону. Совершенно нерешаемая ситуация, это проблема, на которую нет ответа, можно сказать только одно. Объективно, Кавказ, по-видимому, в ближайшие 15-20 лет наиболее серьезный тормоз, как для политической, так и для социально-экономической модернизации России. Причем мы ничего не можем с этим поделать, единственное, что мы можем сделать, это попытаться всемерно помочь модернизации самого Кавказа. Я совершенно не верю в эту чушь по поводу общинных корней российской психологии, которые тормозят модернизацию. Посмотрите на то, что произошло в Москве на протяжении последних 20 лет. Выход на стандарты уровня жизни выше среднеевропейских очень быстро привел к мини-политической революции в Москве. Автократический популистский режим Лужкова утратил какую бы то ни было привлекательность. Москва – это некая модель политической трансформации для России в целом, потому что средний класс Москвы, доминирующая сила на этой территории, уже фактически имеет сложившуюся общеевропейскую систему ценностей, предъявляет спрос на достаточно современные политические институты, и можно уверенно предполагать, что распространение стандартов потребления такого уровня и образа жизни такого уровня за пределы Москвы приведет к нарастанию спроса на эти институты в таком же формате в России в целом. И еще один оптимистический элемент этой картины – поколение перестройки. Дети, которые родились как раз в эпоху перестройки, довольно символично, но их очень много. Это самое массовое работающее поколение России. В 10-х годах, в нулевых годах, это было поколение в инфантильном возрасте. Оно не ходило на выборы, оно училось, оно не обладало должными профессиональными квалификациями, оно не влияло на социально-экономическое развитие страны. В следующем десятилетии это поколение от 30 до 40 лет, в наиболее активном возрасте, самая многочисленная возрастная категория среди всего населения России на сегодня, поколение, которое будет голосовать. Поколение, которое отличается самым лучшим уровнем образования среди всех категорий работающего населения нашей страны. Поколение, которое из-за дефицита рабочей силы будет пользоваться очень высоким уровнем доходов и отдачи на человеческий капитал. Это поколение, скорее всего, не только в Москве, но и за пределами Москвы, очень быстро достигнет стандартов европейского среднего класса. Это политическая база для гораздо более устойчивой демократической политической системы, очень, кстати, подоспевшая к политическому кризису.
Известный социолог Георгий Сатаров предупредил, отталкиваясь от опыта реформ в России, сегодня промедление с преобразованиями крайне опасно.
Что будет в инерционном варианте, тут ответ диктует история, будет, конечно, социальный взрыв, и социально-политический, если угодно. Это неизбежно. Когда власть не отвечает на внутренние и внешние вызовы, а это и есть инерционный сценарий, она дожидается взрыва. То есть в инерционном сценарии вероятность взрыва равна единице. Последствия взрыва – это непредсказуемо, их может быть много, но в качестве самого вероятного я рассматриваю распад страны. Дело в том, что революционные потрясения в империях всегда заканчиваются их распадом. Вот как не было ни одного исключения. У нас нет империи, у нас есть имперская игра. Но я напомню одну известную теорему социологии. Идеи имеют материальную силу по своим последствиям. И вот нынешняя имперская игра и эксплуатация болезненных имперских симптомов, синдромов, воспоминаний и так далее, она эквивалентна имперскому состоянию по своим последствиям. Возможно ли мирная трансформация? Я считаю, что теоретически да, шанс отличен от нуля, но как он может реализоваться, это проблема отдельной дискуссии. Что ждет впереди в смысле каких-то оценок, там, хорошее или плохое? Ну, например, я не пытаюсь оценивать в категории «хорошо» или «плохо» сценарий распада. Я могу оценивать в категории «хорошо» или «плохо», скажем, неготовность к распаду. Вот неготовность – плохо, готовность – хорошо. Так же, как вообще неготовность, полная неготовность к любому будущему – это плохо.
У большинства участников дискуссии о событиях века 19-го напрашиваются параллели – контрреформы Александра III и события дня сегодняшнего. Период противоречивых преобразований ельцинского десятилетия сменился застоем, переросшим в осознанную и последовательную политическую контрреформу Владимира Путина, направленную на закрепощение общества государством силовиков. Сколько лет осталось до современного 905 года, это тема для прогнозов футурологов. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
13 марта в 12 субъектах Российской Федерации должны обновиться местные парламенты.
Да много ошибок все-таки у него. У нас назначает много ведь того,
город находится под контролем. Там, правда, есть небольшое число людей, которые...
Мое сердце и мысли обращены сегодня также к Ливии.
Анджей Вайда является одним из создателей польской киношколы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».